Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Архангельский. Маленькие шедевры русской литературы. Бедная Лиза и горе от ума.
Здравствуйте. Зовут меня Александр Архангельский. Мы будем сегодня говорить о двух очень важных книжках, одну из которых перечитывают, а другую нет. Ну, по доброй воле, по крайней мере. Из этого ничего не следует, потому что есть книжки, которые важны, независимо от того, перечитывают ли их в следующих поколениях. И можно сказать, что именно с этих двух книжек начинается та самая большая русская литература, наследниками которой мы себя ощущаем. Справедливо, имеем ли мы на это право или не имеем, но уж ни у кого не спросили, поэтому объявили себя наследниками. И это «Бедная Лиза» и «Горе от ума». Это две книжки, которые, ну, эмоционально на разных полюсах, казалось бы. Одна такая трагическая идиллия, а другая драматическая комедия. Оба содержат внутренние противоречия и как-то с этим противоречием работают. А скажите, а микрофон обязательно или это для трансляции? Для трансляции. Окей, тогда я буду в него говорить, хотя голос мог бы и так идти. И несомненно, что русская литература в учебниках, классическая, новая, начинается там с Ломоносова. Все мы с этим согласились. Но именно в 1792 году, когда вышла крошечная повесть Карамзина «Бедная Лиза», что-то такое произошло с литературой. Вот что с ней произошло, мы сейчас и попробуем разобраться. Это первое книжное издание. И вопрос, который решали для себя первые читатели «Бедной Лизы». Тексты помните? Так, по-честному. Да? Вы проходили, да. Вам деваться некуда. Большое удовольствие получили, когда читали. Ну, замечательно. Мне тоже очень нравится. Но не все с этим согласны. Согласность строй великая, а что нравится, ну, так, это хорошо, это правильно. Так вот, начали решать для себя главный вопрос. Эта книжка растет из литературы или из самой жизни? И большинство современников настаивало на том, что из самой жизни, да и сам Карамзин дает нам некоторые основания так думать, описывая башни Симонова монастыря и очень подробно и детально. И мы видим, как эти башни выглядят, они до сих пор есть. Мы понимаем, как выглядел когда-то монастырь. И он уже спустя годы вспоминал о том, как он эту повесть писал и настаивал сам, что сказка весьма незамысловатая, но это счастливая для молодого автора повесть, потому что многие ходили и ездили искать следов Лизиных. Так это выглядело примерно в ту эпоху. При этом мы у многих современников Карамзина, младших современников, находим описание тех самых мест. И Иван Иванов, художник, замечательному поэту Востокову, пишет письмо о том, как он поехал в Симонов монастырь, нашел хижину, которая по всему должна быть та самая. Наконец нашел пруд, стоящий среди поля и окруженный деревьями и валом, на котором я, сев, продолжал читать. Но твоя тетрадь чуть не вырвалась у меня из рук и не скатилась в тот самый пруд, к великой чести Карамзина, что копия его во всем сходствует с оригиналом. То есть идея такая. Карамзин подсмотрел в жизни, перенес из жизни в литературное пространство, и благодаря этому открылось что-то новое в возможностях, которыми располагает литература. Но посмотрим, как оно на самом деле. Во-первых, там был действительно Лисин пруд, но только он никакого отношения к Лизе не имел. И Лиза получила свое имя не от Лисина пруда возле Симонова монастыря, а от Элоизы Руссо, то есть прорастала из литературы, а не из жизни. И его задним числом переименовали в Лизин пруд. То есть он был Лисин, Карамзин написал свою повесть о Лизе, и задним числом его стали называть Лизиным прудом. Это как царское село превратилось в царское село. Так бывает в жизни. Но нас волнует вопрос. Все-таки почему эта повесть оказалась прорывной? За счет чего? За счет того, что она впервые втянула пространство жизни в литературные игры, или все-таки она по каким-то другим причинам стала прорывной. Значит, первое, что мы должны с вами забыть, это о том старом Карамзине, который в наших учебниках есть. Он, когда писал эту повесть, был не старым Карамзиным, а молодым и наглым. Ему было 26 лет, он был молодым писателем. Вот это примерно портрет 92-го года. И он совершенно не был классиком, потому что вообще такого понятия не было. Те, кто был на прошлой лекции, знают, как мы искали корни этой самой классики, из кого их вербовали, каким образом классики начали формироваться. Даже такого, повторяю, понятия не было. Он был про дерзость. Не про классическую традицию, которую нужно воспроизводить, закладывать, передавать по наследству. Он был про то, как нужно нарушать все существующие правила. И вот как эти правила на самом деле были нарушены, давайте посмотрим, перечислим, вспоминаем эту коротенькую повесть. Во-первых, в центре женщина. Это уже революционное достижение. Ну, я серьезно говорю, потому что обычно герой романа – это мужчина. Если героиня попадает в центр сюжета, то она все-таки один из персонажей в ряду других, и ее наставляет мужчина, как стародум наставляет Софью.